Разворот на восток.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Продолжаем программу. По видеосвязи советник медиагруппы России сегодня востоковед Турал Керимов. Турал, ну теперь у нас тема связана с выборами сразу в нескольких ближневосточных государствах. Это, конечно, Израиль, возвращение такого известного политика, как Нетаньяху, действительно в составе коалиционных сил правых. Есть еще новый президент теперь в Ираке, которого могут, вернее, называют удобным, и есть выборы в Ливане, которые не закончились ничем, скажем так, хорошим, без власти продолжается, и правительства нет, и все это, конечно, с одной стороны, создает проблему, с другой стороны, может быть, открываются какие-то новые перспективные направления. Вот тут, наверное, надо как-то различать.
Да, я как раз специально хотел сегодня подчеркнуть именно этот фактор, потому что мы знаем, что на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке наблюдается такой постоянный процесс смены поколений, так или иначе. Но в случае с Нетаньяху это, мне кажется, наоборот, да, отказ от того, чтобы как-то уйти из политики и привести к смене формации в израильской политике. Но в Ливане, например, мы все видим и являемся свидетелями уже не первый год и не первое десятилетие тому политическому, экономическому, финансовому кризису и кризису государственности, на самом деле, по сути дела, потому что нет ни президента, которого не могут выбрать, избрать, избирает его парламент, который состоит из представителей национальных религиозных меньшинств, которые пытаются разделить между собой власть, при том, что президент должен быть представитель христианской общины Ливана, ну там тоже все непросто, но в Ливане сейчас нет и правительство. Мы, кстати, об этом уже рассказывали в одной из наших прошлых передач, совсем недавно, недели две, наверное, назад. И ситуация в стране становится все хуже и хуже. Кстати, единственный такой свет надежды, свет в конце туннеля, если вообще у него есть в случае Ливана конец в данной ситуации, это было заключенное с Израилем соглашение о разделе шельфа на дне Средиземного моря. Ливан с Израилем граничит. Шельф богат углеводородами, и как раз вот на стыке, в таком пограничном стыке морском между этими двумя странами имеются большие залежи нефти и газа, газа по большей части. И вот ливанские политики и общественность, да и международная общественность тоже надеялась на то, что и надеется до сих пор на то, что при разработке этих месторождений Ливан наконец-то начнет получать какую-то прибыль, которую можно будет использовать для преодоления и политического, экономического, и финансового, и других кризисов в стране. Но все тесно взаимосвязано, опять же, и на Ближнем Востоке, и на Востоке в целом. Возвращаемся к Нетаньяху. Я уже в первом блоке говорил о том, что будем много сегодня о нем вспоминать и говорить. Нетаньяху во время предвыборной кампании называл соглашение, которое было достигнуто правительством Беннета Лапида в каденции Лапида с Ливаном предательством национальных интересов. И соглашением, которое никоим образом не отражало, не соответствовало интересам его страны, интересам Израиля, о том, что якобы Лапид капитулировал, то есть Нетаньяху вот прям именно этими формулировками пользовался, Лапид капитулировал перед Хизбаллой, говорил он. Он, конечно, преувеличивал для того, чтобы как-то напугать своего избирателя, электората, о том, что вот Хизбалла якобы чуть ли не диктует условия Израилю, в том числе и в энергетической политике. Но выборы состоялись, Нетаньяху пришел, вернулся во главе еще более радикального коалиционного списка, который у него был до этого, уже не впервые премьер-министр Израиля, и вот теперь многие с такой тревогой ожидают, что, возможно, Нетаньяху попытается выйти из этого соглашения для того, чтобы иметь возможность торговаться на других условиях, которые ему кажутся более выгодными, с учетом того, в каком положении ситуации сейчас находятся ливанцы и Ливан в целом. Возможно, Нетаньяху предполагает, что у них нет другого выбора, и они все равно будут договариваться на любых условиях. Мы не знаем, что происходит на самом деле, но смена власти в одной стране и политический такой тупик в другой, он, конечно, еще не раз будет у нас на слуху, будет в повестке. Да, не случайно мы и про Ирак вспомнили. Все эти страны, так или иначе, играют огромное, очень большое значение в системе региональной безопасности, в том числе и в связи с Ираном, о котором мы говорили в первом блоке нашей программы, а с учетом нарастающего давления на Иран и по треку протестов, и по треку перезаключения СВПД, и по истории с какими-то поставками вооружений в Россию, которые никак не подтвердятся. Ну, там иранцы вчера заявили, что да, мы поставляли пробную партию, но это было давно, и это было до СВО, и потом никаких других поставок повторных не наблюдалось и не происходило, но кого это волнует, как бы, да, на Западе всегда слышат то, что хотят слышать, даже если этого не говорят их оппоненты. Ну, так вот, все эти электоральные циклы, завершенные или же незавершенные в случае Ливана, они имеют очень большое значение для региональной системы безопасности. И об этом мы говорим с президентом Ближневосточной, Российской Ближневосточной ассоциации Мурадом Садыкзаде. Мурат, приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Да, Мурат, прости, пожалуйста, я хотел бы сразу задать вопрос, который меня беспокоит, ну, уже два дня, наверное, подряд. Что будет с арабо-еврейской, да, арабо-израильской нормализацией, соглашениями Авраама не в свете возвращения Нетаньяху, а в свете той коалиции, с которой Нетаньяху вернулся? Мы знаем, что там присутствуют одиозные израильские политики, которых многих в самом Израиле, да, многие в самом Израиле называют чуть ли не фашистами. Это и Итаман Бен-Гвир, сторонник и последователь мэра Кахане, одного из основателей такого радикального иудаизма, что ли, можно это назвать. И еще один партнер — это Бецалель Смотрич, люди, которые очень жестко высказываются и по сотрудничеству с арабами, и по совместному проживанию в рамках единого государства, или там, в рамках соседних государств. Вот что будет с этим направлением?
Да, Мурат, можно я только вопрос Турала инкорпорирую вопрос нашего слушателя? Наверное, это уместно будет. Филипп из Ленинградской области, вот что он хочет узнать. В чем ключевое отличие от оппонентов предвыборной программы Нетаньяху? Что позволило его блоку Ликуд завоевать доверие избирателей?
Хорошо. Вопрос, на самом деле, очень интересный, потому что Израиль является все-таки ведущей, одной из ведущих стран Ближнего Востока и претендент на роль регионального лидера. Это, безусловно, очень важно и нужно понимать, что там происходит. Но то, почему выиграл Нетаньяху, это, с одной стороны, это неудивительно, с другой стороны, достаточно было непредсказуемо, потому что многие вообще говорили, что он больше не вернется. Ведь мы должны вспомнить, что его последние, скажем, годы в предыдущем, как бы, период его власти были ознаменованы тем, что против него и его семьи были начаты, скажем так, расследования определенные, злоупотребление полномочиями, коррупция. И как бы для, скажем так, имиджа демократического и правильного государства, это все, конечно, не очень хорошо. Но, как мы видим, он снова вернулся. Вернулся он просто по одной причине, потому что то, что мы видим сегодня, то, что в регионе, да и в целом в мире, очень нужны сильные лидеры. Нужны те люди, которые умеют договариваться, те люди, которые умеют отстаивать интересы своих, скажем так, государств, национальные интересы, и при этом стараться обойти всех конфликтных точек и работать на благо своей страны, своего народа. Какие бы претензии ни было к Нетаньяху, его предыдущие сроки, да, действительно, в отличие от Лапида и Ганса, он достаточно, скажем так, правый и жесткий в отношении как арабов, в целом региональной повестки. То есть для него всегда на первом месте была безопасность Израиля и никакой, скажем так, координации своих действий с какими-то западными коллегами, а какой-либо демократической и мягкой внешней политики в регионе речи никогда не шло и не будет идти. А выиграл он просто по простой причине, опять же скажу. Да, то есть то, что сегодня происходит в регионе, ухудшается обстановка там, в той же самой Сирии. А в Ливане, кстати, ситуация не самая лучшая. Ведь вот эти соглашения, которые были подписаны, демаркации морских границ, они проходят на фоне очень большого воззрения ливано-израильских отношений. Неоднократно с обеих сторон звучат призывы к угрозам, что возможны военные действия. Но, на мой взгляд, Нетаньяху, как и все другие, кого назвал Турал, ведь мы должны учитывать специфику этих стран, особенно в предвыборные периоды. Вообще, в ближневосточном регионе, там, где выборы проходят все-таки, очень часто обещают золотые горы, а в итоге особо-то ничего и не делают. То есть все равно идет, знаете, то есть вот радикально правые, радикально левые, в итоге, когда они приходят к власти, идет движение в центр. Потому что есть одно, есть какие-то общие видения политиков лично, есть еще государственные интересы. И они не всегда сходятся с тем, что говорят, скажем так, лидеры. Поэтому то, что я вижу, что, скорее всего, если говорить относительно Ливана, да, сделка не будет нарушена, она может быть пересмотрена. Но если начнутся какие-то жесткие моменты о том, чтобы пересмотреть, скорее всего, будет негативный ответ со стороны Ливана. Потому что, окей, если мы со стороны Израиля смотрим и говорим, ну, Ливану нечего терять. Хорошо, Ливану нечего терять, почему он не может инициировать военные действия? Той же самой Хизбалле или другим, скажем так, политическим элитам, ведь война – это очень хороший способ, скажем так, избежать вопросов внутреннего электората. Сказать, что вот знаете, сейчас не время для того, чтобы выяснять, кто там занимался коррупцией, как там семья Харири определенные вещи делала, финансовые махинации, там та же самая текущая Наджиб Микати и его окружение, что есть коррупция, что банки выводили деньги, что в целом те деньги, которые выделялись на помощь стране, они уходили куда-то в карманы. Вы знаете, сейчас не до этого, на нас нападает вот государство, которое с 1948 года мы признаем нашим врагом. Ведь Ливан одно из немногих стран сегодня Ближнего Востока, которое не признает это государство. Но, с другой стороны, они подписали соглашение. И это определенные шаги, кстати, к признанию. Вот, то есть вот этот момент. Поэтому я бы не сказал, что Нетаньяху так уж готов выйти из этой сделки. Но, с другой стороны, у Нетаньяху есть очень хороший рычаг. Ведь мы знаем, что когда администрация Байдена пришла к власти, Нетаньяху очень долго пытался дозвониться до него. И в итоге это было очень сложно и нудно. И, может, я сейчас ошибаюсь, но он дозвонился.
На пятый
итоге...
день, да.
Да. До Трампа и быстрее потом... дозванивался, у них были особые отношения.
Да, да, смотрите, и тут какая история. Кто выступил гарантом и посредником этого соглашения по демаркации? США. И для США, и для администрации как бы Байдена, теперь Нетаньяху может это использовать, сказать, ну, вы же выступили гарантом. Вы хотите, чтобы я оставался и был солидарен тому, чему гарантом являетесь вы, чтобы не было очередного удара по репутации Байдена и его администрации, и в целом демократов? Он может это искусно, скажем так, манипулировать в вопросе, опять же, сдерживания Ирана, в вопросе определенного давления на некоторые арабские страны, которые не готовы к нормализации. Это если коротко. А если сказать конкретно про нормализацию отношений, вы знаете, я всегда говорил, что вот этот тренд на нормализацию отношений, он не связан с какой-то конкретной администрацией или властями в регионе. А 10 лет после арабской весны они были войной на истощение, или даже соперничеством на истощение всех этих региональных держав, которые претендовали на лидерство. Это тот же самый Катар, это Саудовская Аравия, Эмираты, в какой-то мере это Египет, Турция, Иран, Израиль, конечно же. За 10 лет они пытались доказать, кто на что способен, занять те позиции, укрепить за собой ту сферу интересов, которая им доступна. Но 2020 год, пандемия, скажем так, падение цен на нефть, от которых зависит, кстати, благосостояние многих держав этого региона и в целом углеводородов, они привели к тому, что стороны истощились, каждый смог доказать себе, ну, себе и другим, скажем так, то, что он хотел или то, что он, на что он был способен, и начались процессы нормализации. Та же та самая Турция, которая совсем практически нормализовала отношения, вот-вот на нас остается Египет и Сирия, Израиль, который соглашение Авраама, да, то есть это важно. Это носит определенно для арабов. Вот в первую очередь надо же понимать, что эти соглашения Авраама были подписаны не просто потому, что Израиль готов был. Израиль готов был в 1948 году на это пойти. О том, что, окей, вы нас признаете, мы там в рамках определенных границ признаем и Палестину, или как-то там договариваемся, идем дальше. Но здесь же важный момент, что кто-то говорит под давлением, может, есть такой момент, что было под определенным давлением Соединенных Штатов Америки, но Эмираты, Бахрейн и еще ряд стран, они согласились на это. Потому что они понимают, что это тупиковая история, да, конфликт, ну, вот нереально его решить. Всеми теми способами, которые сегодня есть, его нереально решить. И поэтому некоторые страны подумали, ну, хорошо, конфликт есть, мы, конечно, будем призывать на уровне там Лиги арабских государств ООН о том, что необходимо уважение прав палестинских арабов, нужно им государство, нужно им дать возможность самоопределения, но при этом что нам мешает сотрудничать с Израилем, вот, иногда говорить, скажем так, что ну, Израиль, так себя не веди, давай ты будешь по-хорошему себя вести.
В целом, ну, то есть вот то, что пришла, прошу прощения, то, что пришла вот эта вот коалиция, где есть и Тамар Бен-Гвир, и Бецалель Смотрич, то есть люди, которые действительно выступают против любых отношений с арабами, что внутри Израиля, что за пределами, это никак не повлияет с точки зрения арабских партнеров на сотрудничество с Израилем.
На мой взгляд, что кардинально не повлияет. Опять же, Израиль сегодня находится не в самом, скажем так, оптимальном положении своего внешнеполитического вектора. С одной стороны, это Иран, с другой стороны, все равно есть определенные неполадки с арабской улицей, которая всячески отрицается признавать соглашение. А с другой, с третьей стороны, это напряженность в отношениях с Соединенными Штатами Америки, именно в частности, там, руководитель Ликуда и правых с администрацией демократов, да и с третьей, с четвертой стороны уже получается, и до сих пор не сглажены отношения с Россией. Да, Нетаньяху пришел к власти, но, если честно, я не могу описать конкретно, насколько сильно ухудшились отношения между нашими странами, и что нужно будет делать Нетаньяху, чтобы вывести из этого. А потом все больше и больше укрепляющееся, скажем так, иранское присутствие вдоль границ в Израиле. Эти все моменты, они достаточно сильно беспокоят Израиль. И будут ли они готовы еще больше ухудшать отношения с тем же самым Египтом и Иорданией, которые на границе, да? А Египет, между прочим, контролирует Синайский полуостров, откуда через сектор Газа попадает достаточно много, скажем так, представителей девиантных элементных структур. И это, ну, не в интересах любой, скажем так, власти, которая в Израиле. Поэтому, на мой взгляд, будут корректировки, конечно, но говорить о том, что что-то кардинально изменится, я скажу так. Будет замедление нормализации, но ни в коем случае ее как бы остановка или разрушение.
А Мурат, а можно вот такой вопрос
процесс
задать?
Процесс вспять не уйдет.
Не уйдет, судя по всему. Вот, Мурат, а все-таки какая-то поколенческая смена политиков происходит в Израиле? Или все достаточно устойчиво, то есть не появляются какие-то, или не пытаются появиться какие-то силы с неким особым взглядом на ближневосточную политику? И в целом, вот насколько все это действительно устойчиво и как бы, может быть, даже некий застой наблюдается? Я возьму на себя риск это слово использовать. Может быть, это не так?
Вы знаете, я бы не сказал, что наблюдается застой. Есть достаточно много, на самом деле, партий, очень даже, скажем так, влиятельных, и они достаточно популярны среди населения. Но проблема здесь заключается в том, что я в самом начале озвучил, да, почему пришел к власти снова Нетаньяху. Ведь мы можем, конечно, улыбаться, немножко сарказмом говорить о демократии в Израиле, но электоральные процессы там, они демократичны. Мы видим, что пятые выборы за 4 года, практически неполных года, это говорит о том, что там живой и динамичный процесс. Это важно. Есть много претендентов на власть, которые там различные молодые политики, там в возрасте от 35 и выше, которые предлагают достаточно свежие и хорошие идеи. Да, есть определенные партии, которые говорят о необходимости договариваться с арабами. И арабами не те, кто представляет региональное государство, а внутренними арабами. С теми же самыми палестинцами, тот же самый Бенни Ганц и Яир Лапид, когда они приходили к власти, были определены соглашения с арабскими коалициями. Но проблема, опять же, времен. Времена не те. Если мы в какой-то период, там, начало 2010-х и потом вообще 2000-е годы после там, 2003, когда такая некоторая либерализация на Ближнем Востоке, да, 2011 год, когда начали все выступать, и была смена режимов, мы могли говорить о некоторой демократизации всех этих процессов, и что да, действительно необходимы политики, которые будут ратовать за мир, за кооперацию, вот это либеральное единство, ну не либеральное даже, как это сказать, а региональное единство о том, что необходимо перешагнуть конфликты и идти вперед. Но сейчас это же невозможно. Мы видим, какие политики есть в других странах. Это Эрдоган, это Мухаммед бен Салман, это Мухаммед бен Заид, это Сиси, Абдалла II, который, ну, тоже достаточно непростой политик, да. Мы видим, что это сильные личности.
Харизматики.
Да, харизматики, с одной стороны, но с другой стороны, действительно сильные личности. Они очень решительные. И текущие времена, какие страны сегодня приобретают, скажем так, небывалый объем выгод от сохранения нейтралитета и посредничества? Как сейчас Турция и турецкие интересы, скажем так, на одном из высоких ступеней? Или те же самые Саудовская Аравия, Эмираты, с которыми у нас только Лавров четвертый раз за год видится. Это важные моменты. И почему это происходит? Потому что есть сильные решительные лидеры. А ведь вот история с Лапидом и Гансом, вот были они столько лет, столько лет, конечно, это не так много было, но там порядка 8-7 месяцев, Вот были они во главе в правительстве, чего они смогли добиться? А где какие-то конкретные решения? А относительно там с Украиной, да, история была о том, что Украина обратилась в США, чтобы надавили на Израиль. И вы знаете, если кто-то давит на кого-то, это говорит, тот, на кого давит, он недостаточно силен. И это, конечно, подрывает уверенность электората и в целом Израиля в безопасности. Ведь если лидер нерешительный, как он сможет обеспечить безопасность? А для любого, скажем так, избирателя и вообще для любого политика превыше всего в Израиле именно безопасность. Поэтому политики есть, а смена поколений возможна. Просто сейчас не те времена.
Мурат, в продолжение вопроса Ильи, но по отношению к другой ближневосточной стране, у нас, я так понимаю, остается 3 или 4 минуты до конца блока. Если можно коротко, я про Ирак сейчас говорю, Мухаммад ас-Судани, да, новый иракский премьер-министр, он объявил на прошлой неделе, на стыке этих двух недель, нынешней и прошлой, о формировании нового иракского правительства, и там очень много интересных имен и много интересных биографий о том, что министром обороны, например, стал некто Сабит Мухаммад Саид Аль-Аббаси, который уклонялся от военной службы. Или же министр труда, это Ахмед тоже Аббаси, который и от армии бегал, скрывался за границей, да и вообще говорят, что не имеет никакого образования, подозревался в коррупции, выводил деньги из страны. Опять же, министр образования тоже пишут, что у него фальшивый диплом Наим аль-Абади и так далее. Насколько, в принципе, иракская политика, да, тоже подвержена смене поколений, во-первых, а во-вторых, нынешнее правительство, его же называют удобным. Почему его называют удобным, во-первых, а во-вторых, насколько оно будет жизнеспособным? Вот у нас остается 2 или 3 минуты, если можно коротко.
Очень жаль, что у нас остается так мало времени, потому что, вы знаете, Ирак — это особая страна, с которой всегда интересно, о которой всегда интересно говорить, особенно с улыбкой на лице. Хотя, с одной стороны, и грустно, и, как там говорится, и смешно в одно и то же время. Проблема в том, что там многие, кто мог уклоняться от, скажем так, от службы, могут быть обвинены в коррупции. Это классика, скажем так, постсаддамовского Ирака, когда у власти находятся не те, кто готовы страну тащить вперед и защищать ее национальные интересы, а те, кто просто в удобный момент, в удобное время оказались рядом, оказались привязаны к нужным кланам и заняли это место. Почему оно удобно? Если помните, мы с вами все лето практически неоднократно обсуждали ситуацию в Ираке, скажем так, протестов садристов, сторонников Муктада ас-Садра и много таких моментов. И в итоге сначала он уходил из политики, он там возмущался, что не будет, не будет. Но после призыва со стороны Систани и его окружения все договорились. И вот эти все заявления о том, что это ас-Судани хотели еще летом утвердить. Почему тогда не получилось, а сейчас получилось? Потому что просто были со стороны садристов подняты определенные ставки, и все, скажем так, я скажу грубо, нецензурно, распилили то, что необходимо было между собой. Все нашли точку оптимума, распределили все и договорились. Поэтому это и удобное правительство. А то, что сегодня там происходит, оно, скажем так, опять же, кардинально ни на что не повлияет.
Мурат, да, а можно, что... да, можно, да, вот еще вопрос в завершении, прям коротко. А укрепление иракской государственности, ну, хотя бы тренд такой есть, такая тенденция, или, в общем, все примерно на одном уровне?
Он был до начала, скажем так, противостояния России с Западом. Вообще в регионе ходила такая история, что создавались политические нации, шло укрепление государственности во многих странах. Тот же самый Ирак, были протесты весь 19-й год, на которых, скажем так, протестующие, они призывали не к тому, что вот мы шииты хотим шиитского там политика, то так. Они говорили, мы шииты, там, курды, сунниты, мы все в первую очередь иракцы. Там, в Ливане тоже были подобные протесты. Мы там не шииты, мы не Хизбалла, мы никто, мы в первую очередь ливанцы. Почему об этом говорится? Что на самом деле все вот эти истории, разделения на этноконфессиональные истории среди молодых поколений, они уходят немножко. Но проблема в том, что у власти все еще старшее поколение, которое не допускает и живет по своим традициям, настолько сильно консервировано, что оно пока не готово дать эти вещи.
Не готово. Мурат, спасибо большое. Да, нам перерыв пора делать. С нами на связи был президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садык-Заде, а мы с Туралом Керимовым вернемся в студию к обсуждению к нашему через несколько минут.